13:17. Ну что же, сегодня в праздничный для некоторых день мы решили пригласить в нашу студию Павла Чухрая, известного кинорежиссера, человека, который снял уже немалое количество фильмов. Ну, последний назовем, наверное, по времени, это «Водитель для Веры», уже лауреат всяческих кинофестивалей, награжден всякими призами. Это «Вор», безусловно, номинант на «Оскара», «Люди в океане», что еще там можно вспомнить?
Там было «Клетка для канарей». Рик, было,
да. Да. Потом, по-моему, вы снимали про Жириновского фильм документальный.
Да, документальный.
Да, один из первых фильмов вот в эпоху нашей политической активности,
да,
безумной.
Да, это две документальные картины у меня. Это вот о Жириновском была картина, и для Спилберга была картина о Холокосте. Да.
Вот я думаю, что мы про это тоже сегодня вспомним, потому что я так понимаю, что вас как-то это сильно взволновало, эта тема Холокоста. И вообще вот дело погрузиться, что называется, с головой достаточно тяжело для психики. Прежде всего, наверное, да. Во-первых, здрасте, Павел Григорьевич.
Здрасте, вы хорошо сказали. Праздник для некоторых.
Для некоторых, ну, мало ли, я же не хочу никого обижать. Скажут, а вот для меня это не праздник, скажет нам какой-нибудь слушатель, который активный киноненавистник. Мало ли.
Да нет, ну вообще, ну это все-таки такая немножечко игра. Это
такая. Есть же день шахтера.
Совет. Вот только хотел вам сказать: да, день шахтера, день химика. Ну, серьезно к этому относиться нельзя, потому что есть какие-то серьезные народы. Народные такие глубокие праздники. А это просто, ну, день назначили, ну, хорошо, вспомним друг другу, улыбнемся, уже хорошо.
Ну, в ту пору, в советскую, когда этот праздник назывался День советского кино, всегда собирались какие-то по этому поводу заседания, творческие отчеты, обычно приурочивали какие-нибудь всесоюзные премьеры, и вообще какая-то видимость киножизни, она была. Но вот на сей раз, мне кажется, тоже не исключение, потому что именно сегодня в Сочи открывается фестиваль «Лики любви», вот именно в День российского кино, хотя Марго Егорович Рубинштейн говорил, что это случайно. Случайное совпадение. Вообще не знал о существовании такого праздника.
Да,
я
возможно.
Думаю, что он лукавит. Я думаю, что
во всяком случае, не лукавит в том, что он особенно не задумывался про этот праздник, я думаю. Так, но сейчас еще и есть еще одно такое довольно значительное мероприятие. Это культурные такие дни в Каннах. Фестиваль такой, похожий на то, где я сейчас был в Эдинбурге. То есть в Каннах сейчас дни
русские
русской
сезоны,
культуры, где все вместе. Там и живопись есть, там и музыка, там и кинематограф, и, по-моему, хореографик. В общем, это все достаточно информативно, и мне кажется, очень хорошо, что существует это.
Ну что, давайте мы немножечко поговорим вообще об этом кинопространстве, что оно из себя представляет сегодня, и, в частности, даже и в вашей жизни. Поскольку вы человек из кинематографической семьи, уже смешно об этом даже напоминать лишний раз, все об этом знают, чей вы сын, да, и где вы начинали свою жизнь юную рядом с великим, не побоюсь этого слова, режиссером Григорием Чухраем. Ну, а в принципе, вы помните свои первые впечатления вообще от этого чуда, вот этот волшебный фонарь в вашей жизни существовал? Или вы сразу к нему относились как к работе, к папиной работе?
Ну, не сразу, потому что сначала я рос у бабушки в украинском селе, и первые мои впечатления от кино все-таки были это в сельском клубе. Я помню эти картины до сих пор. Я помню «Человек с ружьем». А в набитом деревенском зале мы, мальчишки, сидели просто у экрана. И вот потрогать рукой изображение, это было большое удовольствие. Я помню, как я трогал там, значит, какой-то приклад винтовки.
Вот экран трогал.
Да, экран трогал, да. Вот. Еще какие-то картины. И это первые впечатления такие мощные от кинематографа, оставшиеся на всю жизнь. А потом, когда отец попал по распределению на киевскую студию и бегал там ассистентом, и мы жили, простите.
Пожалуйста.
Мы жили на студии просто, то я, конечно, это уже стал мой мир, потому что я ходил по павильонам целыми днями, я толкался там в проекциях, где крутили еще незаконченные картины, материал показывали. И масса картин была, которые я видел, значит, как они снимались, которые я сейчас смотрю на экране, и мне эти детские воспоминания интересно сравнивать.
А это не разрушало вот иллюзии, что это вот волшебный какой-то мир?
Нет, на самом деле
все это делается очень...
Да, ну, волшебный мир — это все-таки для идиотов. Так, ну, что значит волшебный мир? Ну, ты же понимаешь, что это игра, что это какая-то игра.
Вы знаете, сын, вспоминаю фильм замечательный Вуди Аллена «Пурпурная роза Каира. Помните этот фильм?
Нет,
там,
я
где
не
Мия Фаро играет, она там играет девушку из провинции, из глубокой, и она ходит все время на один и тот же фильм в кино, влюблена безумно в героя этого фильма. И вдруг на какой-то там тысячный раз она приходит в, это кино, в свой кинотеатрик, в этот начинается фильм. Идет, мы уже, и уже зрители, я имею в виду зрители, которые смотрят этот фильм, уже привыкают к тому, что сейчас одни и те же кадры появятся, и вдруг герой оборачивается в зрительный зал, протягивает ей руку,
да,
ну
да,
иди
я,
сюда.
Я не смотрел,
иди
но
сюда,
я слышал, да.
Ну иди.
Начинается
она
уже...
Да. И вдруг она туда приходит и понимает, что шампанское не настоящее, что колбаса безвкусная, что вся мебель привинчена к полу, и что на заднике нарисовано вид из окна, на самом деле там ничего нет. Вот, это, вот этого момента не было вот, в жизни? Разрушительный.
Ну, нет, потому что мне было безумно интересно. Я говорю, что я когда смотрел материал, там же дубли идут, и мне все равно. Я сидел по 20 дублей, смотрел, как режиссеры отбирают это все. И потом я просто помню, как вот молодой Баталов снимался в «Матери» у Донского, там он еще студентом был, значит, я смотрел, как это происходило. Картина «Матрос Чижик», где Кузнецов и мальчик снимался. Я мальчику безумно завидовал этому, потому что он в кино снимался на моей студии. Я ее считал просто, вот, просто чем-то, какой-то своей собственностью, потому что я там ходил, меня все знали. Я был единственный ребенок, который там болтался на этой студии постоянно. И мне все время казалось, что вот кто-то снимается, а я...
А вас мальчиком не снимали?
Ну, отец, он правильно вел, так сказать, он как бы старался это не приветствовать, понимая, что это как алкоголизм, этим очень легко увлечься, а если способностей нет, то потом это просто поломанные судьбы. Вот. Но один раз он просто меня отдал, поскольку такой, значит, Генрих Габай был тоже ассистент, потом он режиссер, который снимал «49 дней». Помните, была такая картина о Зиганшине, Поплавском? Нет, не видели вы, как они на плоту в Америку, значит, было такое. Ну, неважно. Он был ассистентом на картине и прибежал ночью и говорит: «Гриша, пускай Павлик поможет, что у нас мальчик заболел, а мне надо посадить в кадр, ночная съемка, я не знаю, где взять». И вот так я попал один-единственный раз практически в кино и... Сидел где-то там в 10-м ряду, свадьба изображалась, и я ел курицу, 5 или 6 дублей, и уже она у меня из ушей лезла. Но я это делал с отчаянием и, значит, упорством, потому что мне это очень все нравилось.
Но вы же операторский факультет заканчивали.
Да, я рисовал, фотографировал, и я ушел на операторский, хотя режиссурой, в общем, хотел заниматься, хотел, как бы понимал, что, скорее всего, к этому приду, но просто посмотрев на то, как, что делается, я понимал, что еще одно, что очень редко получается, когда совсем молодой человек может стать успешным режиссером, потому что, ну, некоторая зрелость внутренняя должна быть. Просто она, наверное, каждому приходит в свое время, другой вопрос. Но, тем не менее, какой-то человеческий опыт обязателен в этой профессии, потому что ты должен все-таки на равных разговаривать со зрителем, как минимум на равных. Вот. Хотя я знаю и исключения, например, Сережа Соловьев, который практически мальчишкой пришел на курс к Михайловичу Рому в АВГИК и стал так рано снимать серьезные большие картины.
А Шипитько?
Ну, Шипитько все-таки была постарше.
Постарше, да,
да. Сережа, наверное, вот из тех, кого я знаю, из успешных кинематографистов, режиссеров, он, наверное, самый молодой. Вчера мы ему, кстати, отмечали 61-й год. Я был на его день рождения. И еще раз его поздравляю. Надеюсь, что ко мне присоединятся, потому что он много сделал интересных, талантливых фильмов.
Поздравляем обязательно. Очень любим Сергея
Александровича Соловьева.
Да, мы его любим. Он наш частый гость. И всегда с большим интересом следим за тем, что происходит. Сейчас какие-то грустные картины нам рисовал буквально неделю назад Олег Иванович Янковский был у нас в гостях вот в этой же передаче. И, конечно, весь народ спрашивал про Анну Каренину. Вдруг он нам рассказал какую-то жуткую историю, что уже они там вступили с режиссером в переписку, поскольку в глаза друг другу смотреть невозможно из-за того, что нет возможности продолжить съемки этого фильма, к сожалению.
Да,
вот
там...
второй проект у него как-то вот неудачно.
Трудности.
Да,
ну, вы
жалко,
знаете,
жалко.
На самом деле мы просто мало об этом знаем и интересуемся, но на самом деле, вот я хожу по студии, и один мне режиссер говорит, что картина остановилась, потому что нет денег, значит, доснимать. снимают. Но я могу назвать только Рязанова, который сейчас в таком же положении. Он ждет денег, продолжения на Андерсона. Значит, группа висит вся в воздухе и не знают. Но и моя история была такая на «Водителя Деливеру». Я же один раз останавливался на 4 месяца, второй раз на 10 в середине съемок. И сейчас Буравский Саша, который снимает «Блокаду» с американцами, тоже остановился. Это довольно частое сейчас явление из-за сложностей с финансированием. Происходят такие вещи.
Давайте немножечко поговорим о том, как начиналась ваша самостоятельная жизнь, потому что это всегда интересно. Когда вот вы поняли, что все, вы уже созрели для режиссерской работы? Если вы так серьезно к этому относились, что там, должна вообще как-то жизненный опыт быть.
Я закончил операторский факультет, поработал немножечко вторым оператором на студии «Мосфильм». Второй оператор, ну, как бы помощник оператора, да.
А первым?
Первым нет, потому что я сразу ушел к Игорю Васильевичу Таланкину на режиссерский курс экстерном.
Вот как можно экстерном проучиться в творческом вузе?
Объясню, как. Потому что 90% того, что мы изучаем в институте, в советские времена изучали, никому не нужные
История
вещи.
КПСС.
История КПСС, марксизма, ленинизма, всякая ерунда. Так. Понимаете? На профессиональные вещи оставалось то, что происходит за границей. Например, во Франции учат в киношколах, ну, год-полтора, не больше. Мы учимся 6 лет. Это все только из-за... Нет, ну, конечно, там были дисциплины важные, нужные, такие как литература, как история живописи.
История кино.
История кино. Это все нужные были вещи. Но так как у нас это все совпадало, то вот таким экстерном на режиссерском потом, не со мной на курсе, а гораздо раньше, учился Губенко после актерского факультета, Никоненко.
Это то, что потом стало называться высшими режиссерскими курсами,
нет,
наверное.
Это совершенно другая организация, да. Это, наверное, в том же...
Не по форме, я имею в виду.
Это вот ты шел на курс, где учились нормальные ребята. Вот я учился с Шахназаровым и Нахапетовым. Нахапетов учился второй раз, как бы он на режиссерский, он ходил совсем мало, потому что ему даже актерское не надо было мастерство повторять. Все перезачитывалось. А я приходил на те дисциплины, в которые, как бы, вот то, что мне надо было доздать. И параллельно работал на «Мосфильме» оператором там, по спецсъемкам. Вот у Губенки я занимался тоже. Он делал такую картину «Если хочешь быть счастливым». И я у него там ездил, снимал какие-то фоны необходимые, там «Красноярская ГЭС», искал актеров второго плана. Ну, занимался самыми разными вещами, чтобы просто практика у меня какая-то была. Не отрываясь, то, что называется, от производства. Вот. Ну, а кино, да, кино всю жизнь для меня это самое, самое важное и самое интересное. Когда меня спрашивают, а какое у вас хобби, я не понимаю, что отвечать, потому что для меня хобби – это моя профессия. Я счастлив, когда я ее занимаюсь, и благодарю Бога, что могу заниматься тем, что люблю. Хотя, конечно, бывает очень часто трудно. Это везде.
У нас получилась такая кода, на самом деле только середина разговора. У нас сейчас новости, потом продолжим нашу творческую встречу с Павлом Чухраем. Я напомню, что программа у нас открытая, поэтому номер пейджера 961-3333 для абонента «Эхо Москвы» и телефон прямого эфира 203-19-22.
В Москве у микрофона Ксения Туркова. Замначальника службы безопасности НТВ+ задержан в рамках уголовного дела о теракте. Как сообщил Интерфаксу источник в МВД России, его подозревают в причастности к взрыву на Никулинской улице. В гараже и квартире задержанного обнаружено более 400 граммов тротила, 4 пистолета, патроны различного калибра и 3 электродетонатора. Комментариев со стороны НТВ+ пока нет. Напомню, взрыв на улице Никулинской произошел в октябре прошлого года. Безоболочное устройство сработало в то время, когда из подъезда выходил гендиректор Мострансгаза. Это одна из дочерних компаний «Газпрома». Сам он не пострадал. Легкие ранения получила женщина, которая проходила мимо. К 6 месяцам лишения свободы приговорен узбекский корреспондент радиостанции «Свобода» за оскорбление сотрудника спецслужб. Об этом Интерфаксу сообщил сын журналиста Захид Закиров. По его словам, отца посадили за профессиональную деятельность. Он выпустил в радиоэфир мнение жителей области об андижанских событиях и раскритиковал политику руководства страны. Спустя некоторое время журналист позвонил сотруднику областной службы безопасности и в резкой форме отругал его за то, что тот пытался заставить местного жителя отказаться от своего выступления. Сейчас корреспондент Насыр Закиров находится в тюрьме. Связь со спутником «Монитор Э» установлена, об этом сообщили Интерфаксу в центре имени Хруничева. Там пояснили, что спутник взят на управление. Появившиеся в ходе предыдущих сеансов связи недостатки устранены. Напомню, что спутник стартовал в ночь на субботу с космодрома Плесецк. Это экспериментальный космический аппарат для получения оперативных данных с орбиты. Его информация используется для поиска полезных ископаемых, контроля за последствиями чрезвычайных ситуаций, картографирования и экологического мониторинга. Американка Линдси Дэвинпорт вновь сместила россиянку Марию Шарапову с верхней строчки мирового рейтинга. Дэвинпорт пробилась в финал соревнований в Нью-Хевене. В полуфинальном поединке она переиграла российскую теннисистку Анну Чеквитадзе со счетом 6-3-6-3. Другой финалистке соревнований, француженке Амели Моресмо, пришлось провести на корте почти 3 часа. В итоге она победила испанку Анабель Медину Гаригис со счетом 4-6-7-6-6-2. Филипп Киркоров получит Всемирную музыкальную премию. Ее вручение состоится 31 августа в Лос-Анджелесе. Как сообщает Этартас, для участия в церемонии певец уже сегодня отбыл за океан. Еще накануне он был на Черном море, где завершил свой традиционный летний тур. В прошлом году церемония вручения Всемирной музыкальной премии проходила в Лас-Вегасе. Тогда ее тоже получил Филипп Киркоров. Он становится обладателем этой награды в 4-й раз. Официальный курс доллара на выходные 28 рублей 45 копеек, курс евро 35 рублей 5 копеек. Завтра в столице переменная облачность, осадков не ожидается, 21-23, по области до 24 тепла. Предстоящей ночью 10-12 выше 0 и небольшой дождь. Сейчас в Москве чуть более 20 градусов тепла, атмосферное давление 753 миллиметра, влажность воздуха 46%. Ксения Туркова, служба информации, «Эхо Москвы».
Сначала мало кто верил в чудо. Потом все удивлялись и спорили. Теперь ими восхищаются. Алые паруса. Единственный и непревзойденный жилой комплекс на берегу Москвы-реки с пешеходной набережной, роскошным яхт-клубом и собственным маяком, боулингом и футбольным полем. Для тех, кто мечтает о квартире в доме с готовой инфраструктурой, ведется строительство нового корпуса, где вы сможете найти на самых выгодных условиях любую квартиру, от самой роскошной до небольшой. Приезжайте и выбирайте.
Заканчивается действие специальных летних условий на квартиры. Цена от 1590 за метр. Рассрочка 0%.
Компания «Донстрой».
105-47-47.
Мяу! Уже более 100 тысяч зрителей посмотрели мюзикл «Кошки» в Москве. Послушайте, что они говорят.
Мне очень понравился мюзикл, прекрасные декорации.
Блестящая работа актеров, прекрасные голоса, чудесные.
Они так двигаются, пластика просто невообразимая.
Костюмы, декорации, все понравилось, абсолютно, зал, все.
Магия какая-то, волшебство.
Здорово! Мюзикл «Кошки», приходите сегодня. Заказ билетов по телефону 780-3555.
Дифирамб. Напомню, что сегодня у нас в студии кинорежиссер Павел Чухра. И вот я смотрю передо мной биографию нашего гостя и понимаю, не случайно он вспомнил про 60-летие Сергея Соловьева, поскольку через некоторое время он сам через это пройдет. Да? Буквально в 2006 году это случится.
Да, мне будет 60, если все будет нормально, то именно так.
На ваш взгляд, существует такое вообще понятие, как поколение в искусстве, в частности, в кинематографе?
Существует, да, если мы можем без насилия и такой искусства увидеть какое-то поколение, значит, оно существует. Но, например, вот сейчас вырисовывается какое-то молодое поколение, и вот тем, кому сейчас 30, 35 до 40, вот мне кажется, что после какого-то провала было время, когда самым молодым был там, допустим, Валера Тодоровский, да, который уже сейчас...
Ну, на самом деле, был молодым когда-то.
Ну, он уже, да, ну, вот очень долго. И долго числился в этой категории, потому что никто не шел за ним.
Ну, вот это вот поколение Месхиев, Тодоровский.
Да. А сейчас появилось очень яркое, серьезное поколение молодое, которое очень активно работает и в кинотеатрах зрители находят на эти фильмы, и за границей, на фестивалях мы видим, как они, в общем, все время присутствуют. И это вселяет какой-то такой оптимизм в меня, да.
А вот поколение ваше, если вы так можно, конечно, сформулировать, оно из чего состоит? Вот люди, родившиеся после войны, то есть это первое послевоенное поколение.
Наверное, все-таки в разные годы, немножко старше, немножко младше, но это, наверное, Карен Шахназаров, это, наверное, Вадик Абдрашидов. А потом помладше, но все-таки людей, которых мы причисляем к своему поколению, это Рогожкин в Ленинграде, это Балабанов в Ленинграде.
Помладше все-таки.
Ну, все-таки, да, они помладше. Хотиненко тоже так между возрастами был, но на самом деле это, в общем, какое-то... В общем, наверное, одно поколение.
Вот вы сейчас назвали какие-то фамилии, я понимаю, что, наверное...
Досталь тоже.
Досталь, да. Вот объединяет всех этих замечательных людей, конечно, вот эта вот близость и... Даже не то, что близость, а просто участие в самом ужасе истории.
Ну, да? ужас, не знаю, но во всяком случае, вот это послевоенное пространство, в котором мы жили, оно, конечно, на нас оказало, и не может отпустить. И вообще, я считаю, что это самое естественное, когда человек остается в своем времени. Это нормально. Иначе зачем было бы менять поколение, понимаете, если бы люди так могли мимикрировать и меняться со временем? На самом деле это невозможно. Есть какой-то пик твоего совпадения со временем. Я это так для себя формулирую, понимаете. Когда человек вот каждой порой ощущает окружающий мир, оно потом проходит. Ты начинаешь ездить на автомобиле, меньше ходишь в метро, перестаешь понимать, что происходит с молодежью, начинаешь ее критиковать или удерживать себя от этой критики, понимая, что это брюзжание. Но, тем не менее, это происходит, это естественный процесс. И Рязанов остается Рязановым, поэтому Данелли остается Данелли. И, может быть, их ранние фильмы я люблю больше, потому что они больше совпадали со временем и с ощущением того времени. Мы все это... Поэтому, на самом деле, вот если говорить о нашей профессии, то это профессия не старых людей, конечно. Потому что даже Чаплин, гений, в старости делал очень странные и малоинтересные картины. Все должно быть в свое время.
Ну, кстати, мы еще одно имя не назвали. Мне кажется, что тоже ближе к вашему поколению, хотя, может быть, и моложе. Это Алексей Учитель.
Да, наверное, я его не назвал, потому что он поздно занялся игровым кино. Он все-таки пришел из документального, так же, как и я, на самом деле. Я тоже позже занялся. Я в 30 лет снял первую картину свою. Вот. Поэтому, ну вот зато сейчас он очень ярко работает и успешно. Да.
Вот все, что все-таки тянет в это совсем недавнее время, 60-е, 50-е годы. Я так понимаю, мы тут разговаривали на эту тему с Алексеем Учителем, почему я его вспомнила, вот, о его фильме «Космос как предчувствие». И он все пытался мне доказать здесь, что на самом деле для него время не имеет никакого значения, а все вот человеческие отношения. Я понимаю, что все равно это лукавство. Я понимаю, что да, безусловно, главное человеческие отношения, но и фон, и антураж, и интерьер, и вот, эмоциональный фон, прежде всего, это тоже, мне кажется, имеет колоссальное значение.
Я думаю, что это не лукавство. Я вот по себе пытаюсь понять, что, понимаете, на самом деле режиссеров этот вопрос не интересует. Он интересует критиков, в первую очередь. А почему вы из того времени? Ты делаешь это неосознанно. Если тебя заставляют анализировать этот момент, а он совершенно не нужен тебе как художнику, это не помогает. Не мешает и не интересен. Но, тем не менее, если про это идет разговор, то я, например, в свое время снимал картины из современности, да, там первые свои фильмы, они все были о современности. Никакой задачи внутренней, почему я снимаю последние картины из прошлого, нету. Наверное, я могу так, если меня заставить анализировать, просто это время я чувствую лучше. Наверное, поэтому. Если я найду сейчас материал современный, который меня взволнует, то я тоже буду его с удовольствием делать. Для меня нет никакой разницы в этом смысле. Но просто, видимо, то, что с тобой происходило вот в те годы, о которых мы только что говорили, когда ты чувствуешь все вокруг совершенно иначе и остро, и это главное, что оставляет след эмоциональный в тебе, вот это самое главное. Потому что, когда ты делаешь картину, ты занят таким количеством технических, организационных, ненужных и неважных для творчества вещей, но необходимых, потому что больше их никто не сделает, что Я не помню, кто из режиссеров это говорил, это очень точно, что тебе главное удержать вот этот вот камертон того, из-за чего ты начал эту картину, потому что в этой кутерьме ты все время теряешь его. Ты не понимаешь, зачем ты делаешь этот эпизод, как он эмоционально должен звучать, если ты не попытаешься восстановить вот это свое ощущение. И, видимо, когда ты делаешь о своем детстве, или о своей молодости, или о годах, когда тебе было там 30, это легче сделать.
Потому
ты лучше
это
понимаешь. Это отложилось. Да. Это уже в тебе приобрело какую-то форму, потому что успело. А сегодняшний день, я начинаю, там, мне говорят, пример, наверное, странный. Ходорковский еще ходил на свободе. Мне говорят, вот сделай картину о Ходорковском, я тебе достану денег. Вот как это? Я не взялся по другим причинам. Я считаю, что зрителю в нашей стране про богатых очень трудно смотреть картины, потому что герою надо подключиться сочувствием. Это очень трудно сделать в наших реалиях. Понимаете? Но я прекрасно понимал, что он сегодня на свободе, завтра я начну делать картину, а жизнь так меняется, понимаете, что уже надо делать другую картину.
Ну вот «Олигарх»-то сняли как раз на сломе. Только-только он вышел, тут же и зашел.
Да. Хотя, конечно, кино все равно существует. Если оно получилось, то это не имеет значения. Но вот я говорю, что сегодня наша жизнь так динамична, что это как журналистика, понимаете? И скорее журналистика должна заниматься вот сиюминутными вещами.
Не знаю.
Хотя я то, что говорю, я сам же могу и оспорить. Потому что, опять-таки, если будет материал, за который я за что-то бы зацепился, с удовольствием снимал бы современность. Я так устал от того, что нужно искать старые машины, которых полно в России, а тем не менее, когда тебе что-то нужно, найти трудно. Снимать эти рекламы с домов, договариваться с капризничающими, значит, хозяевами и так далее и тому подобное. Мука в сегодняшних наших условиях. А современное кино ты вышел на улицу и снимать, думаешь.
Ну, вот это все на самом деле опять лукавит, как нормальный творческий человек Павел Чухрай, потому что не все так просто. Мы все это знаем. Обратите внимание, вот сегодняшнее кино, когда вот снимают кино про сегодняшний день, а не про вчерашний, оно всегда несколько отстраненное. Потому что, как я понимаю, это мои домыслы. Мне кажется, что человек, который берется за современную тему, он боится оценивать современность. Он боится ее оценить. Не знаю, может быть, у него не сформулировано еще отношение к этому. Потому что
Если не сформулировано, то не надо браться.
Ну так надо про современную жизнь.
Что значит там, надо? Что он там заставляет кто-нибудь?
Ну, конечно. Кто? Существует такое понятие, как конъюнктура. Или нет? Или его отменили?
Знаете, тогда надо разделять разговор на массу вещей. Если мы говорим о кино, в котором человек приходит, чтобы заработать вот просто деньги, ну, это одна тема. А если мы говорим о том, о тех людях, которые более-менее серьезно относятся к своей профессии и не цинично, вы мне можете сказать, что я лукавлю или не лукавлю, но я к своей профессии очень серьезно отношусь и не цинично совсем. И никогда в жизни не делал ничего по заказу. И дай бог, меня жизнь не заставит это делать в дальнейшем. Поэтому и я знаю огромное количество таких режиссеров. Я говорю о них, а вовсе не о тех, кто, так сказать, по конъюнктуре там сегодня. Этого немножечко того, что скажет Путин, что скажет Фродков, или наоборот, еще где-то там кто-то захочет услышать на каком-то фестивале совершенно другую песню. Не об этом разговор. Это, потому что это тогда совсем другая тема, понимаете?
Ну, сегодня много такого заказного кино, если не Путиным и Фродковым, куда более страшное существо, которое называется продюсер, которое говорит, значит, бабки сегодня можно заработать вот на этой теме, вот на этой морде и на этой музыке.
Конечно.
Да? Давай. И человек, который написан в титрах режиссер, он же режиссер или кто?
Ну,
который берется вот на такую заказуху.
Как говорилось в моей картине, ну, если написано, значит, режиссер. Ну, это опять как к этому относиться, потому что, ну, хотите, мы эту тему будем развивать, но и взаимоотношения с продюсерами тоже разные. Это же, понимаете, вот если бы вы мне сказали, а что делать современной девушке? У нее нет денег, она должна идти на панель. Я скажу вам, одна идет на панель, другая не идет. Это же разные вещи, вот и все. Одна считает, что она будет мыть полы, но на панель не пойдет, а вторая говорит, что же мне, мыть полы, что ли? Я, конечно, пойду на панель. Поэтому о ком мы говорим, вот тогда уж надо было бы разделить это, понимаете?
Но и те, и другие все равно называются режиссерами.
А те называются женщинами.
А те называются женщинами.
Ну, что?
А те писателями. которые вот есть, и писатели, да. И те писатели.
Да, и во все времена было.
Куда же бедному крестьянину податься? Ему говорят, это кино, а вы говорите,
сказать, что
это не кино.
Вся жизнь состоит только из одного, что человек должен понять, куда ему податься. Вот режиссеры типа моего отца жили в трудное время и снимали то, что они считали нужным. А рядом были такие же нормальные мужики, спокойные, которые снимали конъюнктуру, там, заказные картины про генералов, заказные картины про брежневские, по брежневским книжкам. И ну, у каждого своя жизнь. Я считаю, эту жизнь не приемлю и всегда относился к этому презрительно.
А вас
но
этому учили в детстве?
Специально не учили, но моральный климат же важен. Важно,
семейный,
что
да?
В семье и среди людей, которых ты уважаешь, которые вокруг, это в первую очередь в детстве родительские друзья, приятели, что для них ценно, а что для них не ценно. Понимаете? И это остается потом с этим очень трудно бороться, понимаете, внутри себя. Меня однажды спросили на каком-то, значит, вечере, скажите, пожалуйста, а что бы вы хотели, чтобы вас, чтобы вы снимали фильмы, которые вам хочется снимать, или фильмы, которые приносят вам много денег? Я ответил, не задумываясь, я бы хотел снимать то, что мне хочется, но чтобы мне это приносило много денег. Это моя позиция.
Ну, это нормальная
позиция. Но, к сожалению, это не совпадает, и приходится выбирать первое, а что делать.
А вот скажите мне, пожалуйста, вот опять же вспоминая про вашего отца, который был не только известнейшим режиссером, но и членом советского, большого советского счастливого общества.
Да.
И он все равно, так или иначе, как человек с именем, он обязан был принимать участие в различных обсуждениях, худсоветах.
Конечно.
И прочее, прочее, прочее. Я помню, прочитала, по-моему, не так давно в «Искусстве кино», по-моему, представляли его стенограмму из его выступлений в защиту фильма Тарковского. По-моему, это речь шла об Андрее Рублеве. А вообще все эти муки вы наблюдали? Вы понимали, что человеку необходимо, что он выбирал что-то, что ему нужно
климат,
было как-то вылезать
климат,
из этой ситуации?
Климат был очень серьезный в те годы, вот общественный, потому что интеллигенция чувствовала себя какой-то общностью. И были вещи, за которые люди не подавали руки, понимаете, если человек делал вещь неприличную. И были какие-то правила. Они сейчас исчезли, опять не осуждаю. У нас зато много чего-то хорошего появилось другого, но тем не менее вот это исчезло. И исчезло слой, который называется интеллигенцией. Исчезли моральные принципы, по которым живет огромное общество.
Как исчезли?
Ну, исчезли.
Стерли ластиком? Как они исчезли?
Распылились, они перестали. Это социальная ситуация, понимаете? Поэтому, возвращаясь, не будем углубляться в эти вещи. Если вы спросили про отца, я вам скажу, что картина Хуциева, мне 20 лет, отец защищал и очень много сделал для того, чтобы ее спасти. Союз кинематографистов защищал от товарища Хрущева, чтобы его спасти. Mm-hmm. Феллини для того, чтобы mm-hmm. тот получил премию. Поступки были. Он так жил, как солдат в свое время, во время войны, и после жил. И многие, кто не воевал, а шел за ним по поколениям, тоже вели себя так же. Одни более счастливые была судьба, если они могли снимать комедии и не сталкиваться впрямую с социальными какими-то проблемами и не наступали на хвост начальству, понимаете?
Тогда и комедию можно было снять так, что вот вспомните, как Гайдай, кем у нас был
можно,
при советской
власти. Тем не менее, когда сейчас там Эльдар Александрович говорит, что он был гонимый, это не так. У него счастливое устройство. Он всегда совпадал и обходился без социальных вещей. А Хуциев не мог. Он делал картину очень хорошую, но начальство там находило проблемы. А Тарковский не мог. Понимаете?
А вот что с «Чистым небом» было?
А с «Чистым небом» было все более-менее нормально, хотя с отцовской картиной ни с одной не было нормально. Начальство ждало, что скажет Хрущев. Если бы Хрущев сказал, что это ни ко времени плохо, значит, бы задолбали бы и отняли бы партийный билет, который у отца в тот момент был. И то, что происходило с балладой, то, что с 41-м. Каждый раз... Но если главный сказал хорошо, то начинали все задницу лизать. Ну, как обычно в нашей ситуации происходит. И тогда, и сейчас это все.
То есть она в то время, когда она была снята, она вышла в прокат.
Да, показали Хрущеву, Хрущев сказал хорошо.
Потому что я помню,
все.
Что где-то в середине 70-х годов, когда уже была такая вот у
нее откатка, естественно, да.
Она
ну, у меня так было с «Люди в океане». Угу. Когда она выходила, была одна ситуация с Китаем, а у меня там какие-то пограничные проблемы с китайскими островами. И когда люди оказываются заложниками ситуации и наши, угу. и китайцы, и им трудно оставаться людьми. то, что, про что мы сейчас как раз с вами говорим. Да. Вот. Но потом немножко изменилось, ее положили куда-то в сторонку, и никогда ее долгие-долгие-долгие годы вообще не показывали. Угу. Ну, с разными картинами так происходит время от времени.
Ну что, давайте телефон включим, поскольку я обещала, а времени все меньше и меньше. Павел Чухрай у нас в студии, наш номер 203-19-22. Пожалуйста, если вы хотите задать вопрос нашему гостю, сделайте это, не сдерживайте своих желаний. Еще раз напомню, номер телефона 203-19-22. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да. Пожалуйста.
Меня зовут Маша, у меня такой вопрос. А ваши дети, они не пошли по вашим стопам и вашего отца?
Спасибо, Маша, за вопрос.
А мои дети, значит, у меня две дочки, Даша и Настя.
Настя по телевизору выступает.
Да, Настя по телевизору выступает. А Даша, она художник-дизайнер. Не пошли по моим стопам. Хотя должен вам сказать, что как любая девочка там, в 15 лет, каждый хочется быть актрисой. Но я их специально не удерживал. Я просто им старался объяснить, что эта профессия на самом деле очень тяжелая в моральном отношении. Не физическом, конечно. В моральном отношении очень тяжелая. Потому что даже очень талантливые люди, часто судьба их к ним неблагосклонна, и масса трудностей возникает. Это очень зависимая профессия. А если ты просто хорошенькая, или там, ну, какие-то способности у тебя есть, то, может быть, повезет, конечно, и ты будешь сниматься, и, как
пока молодая,
называется, хвост и в гриву. А может быть, просто ничего не сложится. Во всяком случае, я их старался мягко от этого как-то удержать. И, в общем, они нормально понимали, что к чему. Угу. Потому что действительно актерская профессия, мы вот говорим, там, счастливая судьба у Гурченко была, да, со стороны. Или у этого самого «17 мгновений весны» Тихонов, Вячеслав Тихонов. Счастливая. Но ведь были провалы, годы целые, когда эти талантливые люди были не востребованы. И ничем это объяснить невозможно. Так менялось что-то с кинематографом, и их переставали снимать. Они сидели дома, наверное, я так себе представляю. Годы шли, они смотрели в зеркало и думали, а я сижу, еще прошел год, я старею, ничего не делаю. Это же ужасно, понимаете?
Не менее трагичные случаи, когда актеры становятся заложниками собственной маски, как это было вот с Андреем Мироновым, с Анатолием Папановым. И это были какие-то невероятные трагические ситуации, как люди понимали, что годы уходят, как вы говорите, они стареют, они еще ничего не сыграли. И слава богу, что нашелся такой Герман, допустим, для Андрея Миронова,
ну, да,
для,
конечно,
Юрия Никулина.
Конечно,
да?
Маска это очень больно для актера, когда его пользуют только в каком-то одном амплуа. Но на самом деле самое страшное, это когда ты не востребован просто. И это самое чудовищное, то, из-за чего часто актеры спиваются, потому что они, особенно мужчины, они не могут ни кормить семью, они не востребованы, на них теща смотрит и говорит, ну и что ты болтаешься целыми днями тут на кухне, пошел бы что-нибудь сделал. А он не может ничего, он от себя не зависит, от него ничего не зависит, он как девушка, его или пригласят, или не пригласят, понимаете. Это тяжелое очень дело, я видел очень много сломанных таких судеб.
Сыграл замечательно такого актера Игорь Старыгин в фильме «Впервые замуж». Помните?
Да,
он там все на съемки ходил, снимался среди статистов и все ждал роли. Гамлета читал за столом перед режиссером пьяным. Это все жуть. Жуткую картину нарисовал Павел Чухрай, но это чистая правда. Чистая правда. Алло, здравствуйте. Алло. Алло, алло. Ой, извините. Алло, здравствуйте. Слушаем вас.
Можно пару вопросов по передаче?
Пожалуйста.
Вот там Павел Григорьевич Чухрай выступает.
Он не там, он здесь, в эфире, в прямом. Вы просто к нему можете напрямую обратиться.
Наверное, имеется
в виду. А каким образом это сделать?
А вот он вас слышит.
А дело в том, что, наверное, там телевизионная какая-то идет программа еще, кроме всего прочего, сегодня. Да? Да.
Ага. А вы радио слушаете или телевизор?
Радио, это город Ростов-на-Дону.
Ага. Да, говорите уже, вот он вас слушает, Павел Григорьевич Чухрай, он здесь.
Алло.
Да. Говорите.
Ну, там кто-то говорит уже.
Ну, скажите, что это вы.
Раз, два, три, это я.
Алло.
Алло.
Ну, мы вас ждем уже, задавайте свой вопрос.
Павел Григорьевич.
Да, да.
Павел Григорьевич, это звонок из Ростова-на-Дону. У меня не вопрос, а просто два слова. Я хочу сказать, что моими любимыми фильмами являются фильмы вашего отца. Это «Чистое небо» и «Коммунист».
Ну да, коммунист, правда, снял Райзман, но спасибо вам огромное.
Тот же.
Да, там был Урбанский, да. Это правда.
Хорошо, спасибо.
Спасибо вам.
Ну, видите, как человек из Ростова-на-Дону рвался и сказал приятные слова.
Приятные слова.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Это «Эхо Москвы».
«Эхо Москвы», совершенно верно.
Я звоню почти из полярного круга, с севера, поселок Ишпанкады. Меня зовут Анатолий.
Анатолий, а сколько у вас там времени сейчас?
Фамилия Шляпников.
Нет, времени...
Времени у нас...
Да.
Сейчас. Почти 4 часа вечера.
4 часа вечера. Ну что ж, мы вас слушаем.
Я хотел задать Павлу Григорьевичу один вопрос. Меня потрясла его картина «Вор». Мне 52 года, и я не могу понять, почему, в чем причина. Я хотел узнать, что подвигло его выбрать вот именно эту тему. Ну, почему? Что послужило отправным каким-то...
Ну, вот, что послужило...
Спасибо.
Это просто мои детские воспоминания, поскольку, как я сказал, отец был человеком уже не молодым после фронта, но у нас не было ни квартиры, ни жилья никакого. И мы болтались все время то в Киеве по общежитиям, то по каким-то коммуналкам. Все мое детство прошло первый раз в квартире такой вот уже своей. Я оказался в 15 лет. Поэтому я очень хорошо помню эту жизнь. И не просто помню. Она, как я вот говорил вначале, она для меня окрашена очень эмоционально. И поэтому мне хотел всегда об этом рассказать. Вот, собственно, то, почему меня это подвигло.
Ну, давайте еще один звонок успеваем. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Пожалуйста.
Меня зовут Маша.
Да.
У меня такой вопрос.
Только погромче, пожалуйста.
Как относится Павел Чухрай к картине Сражановского 4? Это по сценарию Сорокина.
Угу.
Дело в том, что я видела, как вы пришли на этот фильм в рамках фестиваля, это было в Доме кино. А я как раз ушла с этого фильма.
Ясно. Спасибо вам за вопрос.
Вы знаете, может быть, это какая-то путаница, потому что я картину не видел и на ее просмотр не приходил. Но какие-то курьезы возникают, потому что, например, в интернете на своем каком-то, значит, сайте я увидел фотографию Вадима Абдрашидова, где было написано «Павел Чухрай». Поэтому, может быть, это просто какая-то путаница. Я не видел картину, к сожалению, ничего не могу о ней сказать.
А вы всегда правду говорите своим коллегам, если они спрашивают, ну как, Паша?
Нет, коллегам, конечно, не всегда.
Не всегда?
Не всегда. Я считаю, что им совершенно не нужна моя правда, потому что, когда картина сделано. Очень близкий человек, если ты захочешь понять недостатки, которых ты сам не увидел, ты его спросишь. А слушать от знакомых, когда ее, значит, тебе говорят, ну и дерьмо же ты снял, ну, никому не будет это интересно. Поэтому я, если у меня такое мнение, я стараюсь просто ничего не говорить. А если понравилось, то я говорю.
А вы сами спрашиваете?
Сам не спрашиваю.
Никогда? Ну, как?
Спрашиваю только у тех, вот кого хочу спросить. А вообще... Мне кажется, что я, в принципе, сам вижу недостатки картины, и как чаще всего больше, чем мне говорят об этом. Поэтому, ну вот, есть люди, которым я доверяю. И, конечно, всегда зал тебе важен. Важно, как картина будет воспринята зрителем, потому что, конечно, ты находишься в плену и собственных каких-то заблуждений по поводу своего фильма. И, как вы говорите, друзей, которые, естественно, тебе скажут, ну, молодец, замечательно, ты так хорошо все сделал. Но так как ты сам это говоришь людям, то ты понимаешь, может, это так, может, не так. И только зритель может тебе на это по-настоящему ответить, когда ты смотришь, как зал смотрит картину.
Когда премьера следующая ваша?
Когда запуск. Запуск я вот жду сейчас в сентябре, если все сложится, если деньги нормально придут на картину. А если нет, то не знаю, может быть, этот еще буду искать другой материал какой-то.
А про что запуск?
Ой, ну это такая история. Вот вы говорите ретро, не ретро. Терпеть не могу это слово.
А я не говорила ретро.
Ну, мелькнуло, и все говорят почему-то ретро. Я говорю, это как зонтик. Можно сказать про плащ, можно сказать, ретро, а про кино, мне кажется, это как-то... Но, тем не менее, с 20-х годов по сегодняшний день это история, значит, одного парня и его семьи через всякие проблемы. Ну, так по конструкции, то, что мы очень грубо... Вот «Однажды в Америке» вы можете себе представить картину, да? Была такая картина, очень хорошая. Вот потому, как в разных возрастах один и тот же герой у меня будет. И там. Вот. О стране нашей,
очень
через
хорошо.
Судьбы.
Очень хорошо. Хорошо. Вот. А как называется, чтобы мы запомнили?
Тоже название пока приблизительное. Называется «Одинокий рассказчик».
Ждем. Денег вам желаем.
Спасибо.
Спасибо большое. Павел Чухрай, наш сегодняшний гость, очень интересный собеседник, очень талантливый человек, картины которого я лично очень люблю смотреть по нескольку раз, чего и всем остальным желаю. Спасибо вам.
Спасибо вам.